Он не смог этого сделать. Его поразило лицо Ромена, когда из автобуса Сур-Норте вышли все пассажиры, а женщины, которую он ждал, не оказалось. Его лицо сделалось белым, словно обсыпали мелом, когда он провел пальцами по лицу, словно снимая с себя маску, на лбу и щеках остались бурые полосы, будто кожу прижгли каленым железом. Он взбросился в автобус, словно атлет. Движения его были стремительные и пружинистые. Шофер, испугавшись чего-то, сказал, что красивую голубоглазую синьориту с черно-рыжим котенком в руках встретили на 27-м километре два сеньора. Судя по описанию, один из них, понял Роуман, был Густавом Гаузнером, вторым был не Кемп, а кто-то другой. Приметы не сходились. Не цвет волос и форма рта, это можно спрятать гримом, а рост был очень высоким. — Синьорита сразу же согласилась выйти из автобуса? — спросил Роуман. — Она ничего не сказала вам или своим соседям по креслу? Не сопротивлялась? — Нет-нет, иначе бы я почуял дурное кабальеро. Она сразу же вышла с Седым, и они сели в его машину.
— Какая машина?
— Штирлиц подсказал. — Шевроле. На дверцах было что-то написано?
— Нет-нет, это была другая марка, — ответил шофер. — Я думаю, это был Остин. Во всяком случае, что-то очень старомодное.
Вот почему они отправили из Мадрида Эронима, понял Роуман, когда они гнали в аэропорт Барахас. Они верно рассчитали, что я именно его попрошу перекрыть вокзалы и аэропорт. Кто сейчас скажет, мне улетела ли черноволосая девушка с лицом, усыпанным веснушками, с красивым треугольным ртом и выпуклым лбом, с двумя поперечными морщинками? Конечно же, в аэропорту ее не было.
Ах, Кристо, Кристо, где же ты, человек мой нежный? Как мне разыскать тебя в этом страшном и затаенном людском океане?
3 часа Роман остановил машину возле посольства, поднялся к себе, принял 4 таблетки аспирина, сунул голову под холодную воду, тщательно растер волосы полотенцем и только потом достал из сейфа чистый паспорт гражданина США, приклеил одну из многих фотографий Штирлица, которые хранил у себя, написал фамилию Брюл, имя Макс, год рождения 1900, дата рождения 8 октября. После этого жахнул парагвайскую визу, вполне надежно, в консульстве республики работают свои люди, пересчитал 20 купюр 100-долларового достоинства, сунул их в паспорт и спустился вниз.
«Берите такси и гоните в аэропорт», — сказал он. «Сейчас мы покатаем по городу, чтобы оторваться от тех, кто нас спасет, а потом возьмете такси. Самолет уходит через 3 часа, успеете. Паспорт надежен, виза тоже. Связь, если меня сегодня не укокошат, будем осуществлять через вашу подругу Клаудию. Помните ее адрес?»
«Да».
«У нее есть деньги на полет в Штаты?»
«Думаю, да».
«Она согласится сгонять в Голливуд и встретиться с моим другом?»
«Если я попрошу ее об этом,
можете оказать эту любезность?»
«Да». «Грегори Спарк, как запасная связь, остается?»
«Да».
Роуман протянул ему свой плоский блокнотик с буро-коричневым вензелем.
«Пишите, только не очень нажимайте. Вам предстоит написать еще одну записку. Мне, Полу Роуману. Точнее, это расписка за $2000, полученной вами на мероприятии по поимке Гаузнера, он же Морсон. И чтобы вы не думали, будто я играю в темную, посмотрите вот это».
И Роуман протянул Штирлицу телеграмму, которая была передана ему Гейтом всего 5 часов тому назад.
«Вы поймете, отчего вам нельзя оставаться здесь ни минуты. Если вы решите воспользоваться ситуацией и исчезнуть...» «Можно, конечно. Только это будет очень бесчестно. Не только по отношению ко мне. По отношению к людям, доктор. Я назову ряд имен и дам адреса, которые помогут вам ориентироваться в том деле, которым я пытался заниматься последние полгода».
Рейс, на котором Штирлиц вылетел за океан, а также номер паспорта и имя, в него вписанное, Гелен узнал через 29 минут после того, как самолет испанской авиакомпании взмыл в небо. Когда Роман вошел в квартиру, первое, что оглушило его, смяло и повергло в ужас, был все тот же тонкий, едва заметный запах Кристы, ее кельнская вода. Но сейчас он казался ему таким пронзительно беззащитным, таким маленьким и жалким, что сердце его сжало и перевернуло так, что он ахнул и привалился к зеркалу. Он закрыл глаза, положил руку на грудь, сказал себе, что ничего еще не кончено. Я найду девочку, я буду последним негодяем, если не найду ее. Зачем я все это затеял, боже ты мой, жил бы иллюзией счастья, как все. Так нет, начал искать правду, а коли начал, так и получай за это. Не смей, — сказал он себе, — это бесчестно думать. Ты лишен права так думать, потому что знаешь, что такое фашизм, совсем не так, как остальные. Соберись, — попросил он себя, — стань сгустком воли, ты не имеешь права ни на что другое. Роман вздохнул, открыл глаза, и первое, что увидел, был пистолет в руке Гаузнера. Немец стоял в конце коридора и почесывал нос.